От землянки за ним наблюдал старик, но у Эггерта уже не было сил, чтобы стыдиться. То был не мой свидетель, такой же, как сосны, как небо, как ручей. Колоть дрова Солю так и не пришлось. Чурбан с воткнутым в него топором мгновенно напомнил о плахе, казни, смерти. Широкое лезвие несло в себе боль, рассеченные мышцы, сухожилия, разрубленные кости, потоки крови. Ясно, будто воочию, Эггерт увидел, как, соскальзывая с чурбана, топор врезается в ногу, в колено, дробит, увечит, убивает. Эггерт не смог взять в руки столь ужасное оружие. Впрочем, старик и не настаивал. Так проходили дни за днями. Сидя у воды, глядя на воду и на стрекоз, Эггерт снова и снова вспоминал все, что случилось с лейтенантом Соллем, превратив его из блестящего храбреца в жалкого трусливого бродягу. Он и рад бы не вспоминать. Он горячо завидовал отшельнику. Тот мог, похоже, часами ни о чем не думать, и тогда на рябое, поросшее редкой бороденкой лицо его, ложилась печать неземной беспечности и неземного же покоя. Эггерту такое счастье было недоступно, и стыд, раскаленный, как сковорода, порой заставлял его биться головой о землю. Отшельник отходил прочь всякий раз, когда видел в глазах Эггерта тоску приближающегося приступа, приступа стыда и отчаяния. Он отходил прочь и наблюдал за Солем издали, внимательно и с непонятным выражением на рябом лице. Соля мучили не только воспоминания. Ему ведь сроду не приходилось спать на соломе, питаться сушеными грибами и обходиться без сменного белья. Эггерт исхудал и осунулся. Глаза ввалились, красивые светлые волосы слиплись и спутались. Не выдержав, он срезал однажды длинные пряди отшельниковым ножом. От непривычной пищи живот его ныл и жаловался. Губы растрескались, лицо обветрилось. Рубашку приходилось стирать в холодном ручье и тут же мыться. Отшельник удивлялся, не понимая, зачем Солю вообще нужны эти трудоемкие и неприятные процедуры. Первые две недели были самыми трудными. С наступлением темноты, когда лес превращался в логово шорохов и теней, Эггерт, как маленький мальчик, забивался в землянку и с головой укутывался отшельниковой рогожей. Раз или два из чащи доносился длинный протяжный вой. Тогда, заткнув уши ладонями, Соль мелко дрожал до самого рассвета. Впрочем, выпадали тихие и ясные вечера, которые Эггерт отваживался коротать вместе с молчаливым отшельником у тусклого костерка на пороге землянки. В один из таких вечеров он поднял голову и среди россыпи звезд увидел вдруг знакомое сочетание. Он обрадовался и почти сразу же понял, что созвездие это повторяет рисунок родинок на шее некой женщины, женщины, которую Эггерт знал совсем недолго, но не забудет уже никогда. И тем хуже, потому что любое воспоминание, связанное с ее именем, мучит, как память о несчастье. Потом стало легче. Однажды Эггерт отправился за хворостом и у самого мостика вспомнил, что забыл веревку. Он вернулся к землянке, и удивительное дело, сложный и мучительный процесс переправы прошел на этот раз легче обычного. Во всяком случае, Эггерту показалось, что легче. В другой раз он уже специально вернулся от моста и, будто получив дополнительный заряд храбрости, пробрался на тот берег, хоть и скрючившись, но почти не помогая себе руками. С этого момента жизнь его стала проще, хотя и бесконечно усложнилась. Множество мелких, четко определенных и внешне бессмысленных действий защищали его от любой грозящей опасности. Он уже не решался перейти шаткий мостик, не вернувшись перед этим к землянке, не коснувшись ладонью ствола усыхающего дерева на этом берегу и не сосчитав мысленно до 12. Каждый вечер он бросал в ручей одну за другой три щепки. Это должно было предохранить от ночных кошмаров. Понемногу преодолевая себя, он даже решился взяться за топор и довольно удачно разбил несколько поленьев на глазах удивленного отшельника. Однажды, когда Эггерт по обыкновению сидел над водой и в сотый раз спрашивал себя о причине случившейся с ним беды, отшельник, до того не досаждавший солью своим обществом, подошел и положил ему руку на плечо. Эггерт вздрогнул. Отшельник ощутил, как напряглись его мышцы под изношенной рубашкой. И в глазах старика солью померещилось сочувствие. Эггерт нахмурился.
«Что?»
Старик осторожно сел рядом и провел грязным пальцем по своей щеке, от виска до подбородка. Соля передернула. Он невольно поднял руку к лицу и коснулся косого шрама на щеке. Старик закивал, довольный, что его поняли. Продолжая трясти головой, еще и еще тер свою кожу ногтем, пока на рябом лице его между редкими седыми шерстинками не проступила красная полоса, такая же, как Эггертов шрам.
«Ну и что?»
— спросил Соль глухо. Отшельник посмотрел на Соля, потом на небо, нахмурился, потряс кулаком перед собственным носом, отшатнулся, закрыл глаза, снова чиркнул ногтем по щеке. Соль молчал, не понимая. Отшельник печально улыбнулся, виновато пожал плечами и вернулся к своей землянке. Время от времени отшельник отправлялся куда-то на целый день и возвращался с корзинкой, полной снеди, простой и грубой, как показалось бы лейтенанту Солю, и очень вкусной с точки зрения бродяги Эггерта. По всей вероятности, старик наведывался куда-то, где жили люди, и люди эти были благосклонны к старому отшельнику. В один прекрасный день Эггерт настолько собрался с духом, что попросил старика взять его с собой. Шли долго. Отшельник вышагивал впереди, по невесть каким приметам выискивая едва заметную тропку, а Соль плотно прижимал мизинец левой руки к большому пальцу правой. Ему казалось, что эта уловка спасет его от страха отстать и заблудиться. В лесу царила осень. Не очень ранняя, но и не успевшая еще постареть и озлиться. Соль осторожно ступал по желтым лоскуткам опавших листьев. Ему казалось, что потревоженные, на каждый его шаг они отзываются усталым вздохом. Деревья, окруженные безветрием, тяжело опускали к земле полуголые, расслабленные ветви. Каждая складка на грубой коре напоминала Эггерту застарелый шрам. Прижимая мизинец левой руки к большому пальцу правой, он шел вслед за немым поводырем и ничуть не обрадовался, когда лес наконец закончился, и прямо на опушке его обнаружился хуторок. Где-то за заборами раскатился многоголосый собачий лай. Эггерт встал, как вкопанный. Отшельник обернулся и замычал, подбадривая. От ближайших ворот уже неслись, подпрыгивая, двое мальчишек-подростков. При виде их Эггерт непроизвольно схватил отшельника за плечо.